Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре по взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами сейчас находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну и начнем этот выпуск, я думаю, с наставлений на следующую неделю. Следующая у нас Страстная Седмица. И, конечно же, хочу попросить вас поделиться впечатлениями о том, как прошел ваш вот этот вот пост.
Ну, как прошел? Хуже, чем хотелось, но лучше, чем мог бы быть. Всегда есть куда падать, всегда можно достичь какого-то дна, а в некоторых случаях со дна еще стучаться. И если ставить какие-то завышенные ожидания от себя, то в конце поста тебя ждет большое разочарование. А если выбрать какой-нибудь серединный путь, то в тех случаях, когда ты сделал что-то сверхжелаемого, это радует. А если где-то споткнулся, упал, то упал не настолько сильно, чтобы в хлам расшибиться. А что ж пожелать нашим радиослушателям? Дорогие мои, хорошие, прекрасные, распрекрасные христиане. Страстная Седмица – это особые дни. И мы тратим их на то, чтобы прибраться дома, приготовить куличики, пасхи, накрасить яйца, приготовить еще множество разных блюд для встречи гостей на Пасху. И она у нас проглатывается гастрономической суетой. В те дни, когда необходимо отложить всякое земное попечение, с головой окунуться в богослужение Страстной Седмицы, мы драем окна, полы, стираем, гладим, готовим, готовим, готовим и исполняем грустную заповедь Писания «Бог им чрево их». И вроде бы важно все это, особенно когда в семье есть дети, и расписные яйца, и кулички, и пасочки, и вся вот эта красота. Но у нас несколько сбит иерархический ориентир. Главное в Пасхе это Христос, как в Рождестве тоже важен Христос, в первую очередь, а не подарки. Но не просто Христос, а Христос воскресший. И мы с удовольствием отмечаем воскрешение Христова, празднуем, радуемся. Но как-то мимо нас проходит момент его предательства, страданий, распятия и погребения. Нам как-то не сильно хочется соучаствовать в этом. А ведь тот, кто не сопереживал Христу в эти дни, тот не так ярко будет переживать события Светлого Христового Воскрешения. Если пережить с ним все то, что припоминается в Великую Среду, Четверг, Пятницу, Субботу, то есть предательство, тайна вечера, распятие и погребение, то тогда воскрешение играет совсем другими красками. Ты реально переживал, ты сострадал, ты, может, даже и всплакнул, и с грустью шел после этих служб домой. И как же для тебя радостным будет праздник Светлого Христова Воскрешения. Он будет той наградой, которая ожидает каждого труждающегося. Поэтому, дорогие мои, я вот искренне желаю, чтобы в эти дни вы отложили все ваши гастрономические изыски, купили куличик в магазине, яйца покрасили самым простым методом или купили термонаклейки, главное только, чтобы на них не было изображений храмов и икон. Вот. И бегом бежали на службу. Служб много, они важные, они нужные. Вот, важно и пережить и события предательства Господня, исполнить тайную вечерить, тайную вечерю, причаститься в этот день. Вот, ну и самое главное, в пятницу служба погребения плащаницы. В этот день практически в храме надо быть чуть ли не круглосуточно. Если еще получится в субботу причаститься, тогда, когда молчит всякая плоть человечья, когда Господь в гробе, ну как в гробе? В гробе плотским, в аде же с душевья, ко Бог, в рыже с разбойником, и на престоле был Иси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя не описана. Вот в этот день причаститься на литургии и с нетерпением ждать воскрешения Христова. Можно заранее, именно в субботний день, осветить все свои пасхальные снеди, вот для того, чтобы в воскресный день прийти на литургию, помолиться, причаститься, чтобы в руках не было никаких корзинок, чтобы они не мешали тебе сосредоточенно, созерцательно встретить светлое Христово воскрешение через причастие, через соединение с воскресшим Христом, через причащение тела и крови Его. Так что желаю всем, дорогие друзья, на Страстной Седмице всем быть на самых важных богослужениях этого года, для того, чтобы Пасха для нас была наградой, для того, чтобы ярче, глубже ее осмыслить, для того, чтобы ждать ее с нетерпением не у экранов телевизоров, не у печи, а в богослужениях этой недели.
Полностью присоединяюсь к вашим пожеланиям. Как мне кажется, вот определение, что хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы быть, это прямо в точку. Я думаю, вы сейчас выразили мнение многих наших радиослушателей о том, как и их Великий пост прошел, ну вот уже почти-почти прошел, заканчивается. Ну что ж, мы идем дальше и поговорим про вредные привычки. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией все так же отец Владислав Береговой, и есть у меня для вас радостная новость. С начала года в аптеках нашего города Екатеринбурга продали на 106% больше препаратов от никотиновой зависимости. Это говорит о том, как посчитали эксперты, что екатеринбуржцы стали меньше курить, но больше пить. К сожалению, вот тут вот Свердловская область входит в топ самых пьющих регионов. В декабре 2003-го прошлого, то есть года, Урал попал в группу наиболее пьющих регионов страны в рейтинге общественной организации «Трезвая Россия». 50-е место из 85. Самые пьющие регионы – это Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская область. А вот Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Карачаево, Черкесия и Кабардино-Балкария вошли в пятерку самых трезвых субъектов. Вот с кого надо нам с вами брать пример трезвости. А о чем здесь я хотела с вами, батюшка, поговорить? Каждый раз, когда я читаю подобные новости, которые, конечно же, касаются не только нашей Екатеринбургской области, но и, в принципе, всей России, и вот у меня возникает такой вопрос. Во всех епархиях нашей страны работают так называемые трезвенные курсы, трезвенные движения, так или иначе работа с теми, кто хочет избавиться от пагубных привычек курения и винопития, работает. Работают трезвенные курсы. Очень много священников в этом заняты, принимаются обеты трезвости, об этом мы тоже в новостях читаем и так далее, но такое чувство, что толку почему-то нет. Батюшка, вот как вам кажется, что церковь делает не так в вопросах пропаганды здорового и трезвого образа жизни?
Вопросы пропаганды здорового и трезвого образа жизни церковь делает все так. Но есть нюанс. Главная проблема церкви в том, что в ней есть люди. А где есть человек, там есть и некоторые проблемы. И дело в том, что церковь не может прийти какую-то семью, собрать всех зависимых в одном месте и заставить их не пить, не курить и жить праведно. Собственно, советская власть пыталась взять на себя подобную миссию и как-то, знаете, не понравилось нам это все. Репрессивными методами в рай загнать кого-то можно, конечно, но большая часть людей погибнет попасть в рай можно будет только на их костях. Так что такие методы мы не используем и заставить человека не можем. Даже Господь не может заставить нас любить Его, исполнять Его заповеди, относиться к людям хотя бы по-человечески, уже молчу, по заповедям Божьим. Ох уж это удивительная свобода, которая дарована нам Богом, которая является частью Его образа в нас, и которую мы используем часто во вред себе. Но дело вот в этом. Отделы работают, специалисты работают. Я знаком с многими из них, и московскими, и питерскими, калужскими. Но сам человек должен сильно захотеть измениться, сильно исправиться. И все ждут какую-то таблеточку, которую, такую духовную таблеточку, которую можно сейчас принять, и сразу все наладится. Допустим, помолиться какой-нибудь иконой, почитать какой-нибудь акафист, пообщаться с батюшкой, и все станет на свои места. Но это так не работает. Это работает все только в комплексе. И фундаментом является желание человека исправиться. Острое, горячее, просто кричащее желание, когда он готов сделать все, мыслимое и немыслимое. Вот. Тогда Господь поможет. Но участие специалистов тоже очень важно. И мне приходится отправлять некоторых своих знакомых к таким специалистам. И надо сказать, что вот разговоры с выполнением домашних заданий, с посещениями каких-то общих мероприятий работают не всегда. Все-таки лучшим и наиболее действенным вариантом преодоления зависимости является годичное пребывание в рехабе, в реабилитационном центре. Практически нет возвращений к алкоголизму после того, как человек годик в таком центре поподвязался. После 3-4 месяцев, к сожалению, бывают рецидивы, и человек снова возвращается к своим зависимостям. Ну, скажите мне, многие ли могут отдать человека в рехаб на целый год? Когда я вижу, все, человек уже теряет образ человеческий. Говорю жене, слушай, надо вот на год его отдать. То есть давай, церковь проплатит. Это не дешевая история, между прочим. Это мы тебе поможем. Но на много не рассчитывай. Говорит, ну, извините, а на что мы жить будем? Так он хотя бы 5 дней в месяц не пьет. И надо даже 10. Ну, успевает что-то заработать. Говорю, слушай, а то, что он эти деньги большей части пропивает, на семью остается меньше. Кого видят дети или вообще не видят. Ну, да не, ну давай, а есть что-нибудь другое? Может, какую-то молиточку прочитать просто? Я говорю, да нет, надо вот на год сдать, все. Ну, нет, мы так не можем. Ну и все, как бы. Центры работают, мы все знаем, что делать, мы знаем как, мы знаем все подводные камни. Но человек не готов сам трудиться. Все же хотят просто волшебную пилюлю. Хотя бы волшебного пенделя, но так, чтобы самостоятельно что-то делать, ой, ну мы так не привыкли, ну мы лучше на потом отложим, лучше зашьемся или там, какую-то капельничку покапаем. Но это тоже важно и нужно, потому что зависимость часто бывает химическая, если человек уже не может не пить, то надо, конечно, не просто разговаривать с ним, а очень сильно его лечить, чистить кровь и так далее. Поэтому все это непросто. Ведь одно дело говорить, а другое дело делать. Одно дело хотеть, а другое дело по-настоящему потрудиться на этом поприще. Есть еще понятие как созависимости. Надо же не только мужей лечить, но и их жен, там необходимо, обязательно надо говорить с ними, чтобы они тоже какие-то домашние задания делали, и не просто послушали, как надо вести себя с пьющим мужем, но и реально себя так вели с ним. И каждый случай индивидуален, необходимо проговаривать каждую историю отдельно. Но жены считают, а почему мы должны ходить? Он больной, а не я. Когда тебе объясняешь, что созависимость рождает алкоголизм, ты делаешь все для того, чтобы его вот оставить в таком виде, в котором есть, ничего не делаешь для того, чтобы муж мог начать путь исцеления. То есть у тебя есть на определенные слова и определенное поведение свой ответ, он всегда стабилен, он всегда одинаков. Он говорит А, ты говоришь Б, он говорит Б, ты говоришь С. Эти шахматные фигуры переставляют всегда одинаково, и вы из этого лабиринта выйти не можете. То есть надо, чтобы этот гордий узел кто-то разрубил. Ну и часто, допустим, муж готов даже как-то лечиться, а жена считает, что у нее все хорошо, и ей лечиться не надо. Поэтому это очень сложная история. Вот и хорошо, что все-таки некоторые до нее, вот, до исцеления доходят. Вот, и ходят на эти курсы, там и анонимных алкоголиков, и 12 шагов, и все эти обеты дают, и кровь чистят, в общем, комплексно работают. Но лучше всего помогает, 100-500 раз скажу, долгосрочное пребывание в реабилитационных центрах. Вот, не меньше полугода, желательно год.
Да, тут, как правило, даже среди тех, кто прошел какое-то долгое лечение, всегда, к сожалению, есть те, кто вышел, так сказать, на свободу и сорвался, потому что все бывшие алкоголики и бывшие наркоманы признаются, что бывших тут как раз не бывает, и каждый день это какая-то борьба, когда человек каждый день, каждую минуту обязан бороться со своим пагубным пристрастием. Очень грустно, но такое бывает, поэтому сил всем тем, кто сейчас борется с пагубными привычками, или тем, у кого родственники или какие-то знакомые проходят лечение в специализированных клиниках. Ну а мы идем дальше и поговорим про надвигающееся 9 мая. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией все так же отец Владислав Береговой. Про 9 мая. Все дело в том, что в Екатеринбурге празднование этого замечательного праздника может ограничиться только парадом. Об этом написали несколько местных СМИ. Говорят, что в этом году требования по безопасности очень жесткие. Режим антитеррористический, как мы помним, до 13 мая, если я правильно помню, на всей России. Поэтому риски слишком высоки, и от каких-то таких массовых мероприятий стараются отказываться. И в нескольких регионах вообще от парадов решили отказаться. То есть если у нас в Екатеринбурге еще как-то не полностью, не до конца известно, что будет, у нас, по крайней мере, репетиции парада уже проходят, то вот в Псковской области, Брянск, Рязань, Саратовская область и глава Крыма Сергей Аксенов, они объявили о том, что парад проводиться не будет. Акция «Бессмертный полк» в Брянске также пройдет в онлайн-формате. А в Курской области шествия также не будет, и волонтеры просто навестят ветеранов, членов их семей, и как-то, видимо, с ними вот в таком формате повзаимодействуют. Об этом написал губернатор Курской области. Соответственно, этой информации как-то так или иначе можно доверять. Посмотрим, конечно, что будет на самом деле, что в итоге будет, но вот уже второй год отменяется шествие «Бессмертного полка», и сейчас уже речь идет о том, что и вот эти вот парады на 9 мая тоже могут отменить. Кстати сказать, в Москве тоже сейчас об этом решается вопрос. И неизвестно, будет там парад или нет. Батюшка, как вам кажется, 9 мая без парадов и без бессмертного полка? Нет ощущения, что скрепы рушатся?
К сожалению, такова реальность. Из двух зол мы выбираем меньше. Из того, чтобы не проводить массовые мероприятия, пусть даже в честь таких святых дат, и возможностью террористических актов, в которых множество людей погибнет, то есть мы выбираем все-таки первое. Великие риски, и как бы для нас не был важен этот праздник, в том числе бессмертный полк, необходимо понимать ситуацию, пока у наших врагов уж сильно дальнобойное оружие, и пока еще могут, к сожалению, совершаться теракты на территории России, лучше повременить и не давать повода ищущим повода, и не искушать Господа Бога нашего напрасно. В данном случае это будет именно та история. Там, если хотите библейских ответов, то их есть у меня, вот, пожалуйста. Вот, в данном случае проводить массовые мероприятия так, как это было до 22 года, просто неразумно, чрезмерно опасно. Поэтому, если эти мероприятия как-то будут приведены в онлайн-формат, или как в одном московском храме, все прихожане принесут фотографии своих воевавших отцов и дедов, вот так, как они с ними ходили на бессмертный полк, и привяжут к ограждениям храма. Вот, а по периметру храма выстраиваются ограждения, к ним привязываются вот эти фотографии. И это как-то утешает и прихожан, и проходящих мимо людей, заставляет остановиться, посмотреть, и дает некоторое утешение. Потому что акция, конечно, замечательная во всех смыслах. Всем она понравилась. Никто с ней прощаться не хочет. Может, мы все в храме тоже что-то подобное придумаем. Надо будет обсудить с прихожанами в ближайшее воскресенье. Ну и надеюсь, рано или поздно, лучше бы рано, специальная военная операция закончится. Может быть, тут уже не смею надеяться, но почему бы нет, когда-нибудь наладится взаимоотношения с нашим южным соседом, и можно будет, не боясь никаких терактов с их стороны, спокойно, массово выйти 9 мая, 22 июня, вспомнить всех своих воевавших отцов и дедов. Ну и, мне кажется, пора, может быть, еще переходить от слов, чувств, эмоций, шествий к делам. Это очень хорошая инициатива в этот день максимально усилить работу волонтеров, работу в том числе в интернете, в соцсетях. Хотелось бы посмотреть все наши селебрити, все наши супер-пупер-блогеры, актеры, певицы, певцы, все те вот лидеры мнений, которые показывают в своих соцсетях только самую-самую красивую жизнь. Может быть, они что-то скажут важное в этот день для молодежи, для подрастающего поколения. Что-то от сердца, а не такое. Ну, поздравляю всех вас с 9 мая. Мир, любовь, жвачки и все. Нет, что-то такое важное, мотивирующее. По-настоящему патриотичное. Сказанное от любви к стране, к нашим воинам. Не просто потому, что так положено. Ну, дай Бог, чтобы наступил скорее мир, чтобы небо было чистым, не надо было прятаться в бомбоубежище, чтобы не бояться больших скоплений людей, чтобы снова воцарилась любовь, изуму, взаимоуважение друг с другом и с народами Святой Руси.
Будем надеяться, что с Божьей помощью так и будет. Ну а на этом на сегодня все. Информационно-аналитическая программа «Точка зрения» завершена. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных. Ну а на прямой телефонной связи со студией сегодня был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре по взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго, дорогие друзья!